Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Трэці дзень судзяць экс-кандыдата на прэзідэнта Саннікава і яшчэ 9 фігурантаў справы 19 снежня. Сведка дэманструе кадры пасля разгону, якія абвяргаюць БТ. Выстаўленае вінавачанне ў тэрарызме ўпершыню ў Беларусі. Міністэрства працы прагназуе рэзкі рост беспрацоўя і ўзнікненне сацыяльнай напружанасці.
Адразу пасля навінаў.
18 гадзіна ў Менску, праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Вялікая Брытанія шырока адзначае шлюб брытанскага прынца Уільяма і Кейт Мідлтон. Урачыстая цырымонія вянчання адбылася ў лондонскім Вестмінстарскім абацтве. Прынц Уільям, другі ў чарзе на каралеўскі пасад пасля свайго бацькі, прынца Чарльза. Каля 1900 гасцей прысутнічалі на цырымоніі, сотні тысяч людзей у цэнтры Лондона радасна віталі маладых. Да 2 мільярдаў тэлегледачоў па ўсім свеце глядзелі цырымонію вяселля. Пазней на бальконе Букінгемскага палаца Уільям і Кейт упершыню публічна пацалаваліся як муж і жонка. У небе над палацам адбыўся парад ваенна-паветраных сілаў Вялікай Брытаніі. Працягваем выпуск навінаў. Спецслужбы Нідэрландаў арыштавалі паводле падазрэння ў шпіянажы на карысць замежнай дзяржавы пілёта знішчальніка F-16 нацыянальных вайскова-паветраных сілаў. Інфармацыйны партал Dutch News Netherland са спасылкі на газету Telegraph паведамляе, што 37-гадовы мужчына абвінавачваецца ў шпіянажы на карысць Беларусі, з грамадзянінам якой ён збіраўся весці бізнес. Арышт, пра які стала вядома сёння, адбыўся 17 сакавіка. Афіцыйны абвінавач Бачэнні лётчыку будуць выстаўленыя 9 чэрвеня. Прадстаўнік галянскай пракуратуры не стаў каментаваць гэтае паведамленне, як ён выказаўся ў інтарэсах следства і ў сілу далікатнасці пытання з дыпламатычнага пункту гледжання. Тысячы людзей сёння выйшлі на вуліцы сірыйскіх гарадоў з патрабаваннямі палітычных рэформаў і з асуджэннем жорсткіх захадаў уладаў супраць дэманстрантаў. Відавочцы паведамляюць, што войскі адкрылі агонь па дэманстрантах у горадзе Латакія, дзе паранены як найменей 5 чалавек. У горадзе Дэраа сілы бяспекі стралялі ў паветра, каб разагнаць натоўп. У сталіцы Дамаску для разгону прымянілі слезацечны газ. Арганізатары пратэстаў назвалі сённяшнюю акцыю «Днём гневу». Хваля арабскіх рэвалюцый, якая дайшла да Сыры, сатрасае краіну ўжо некалькі тыдняў. Верныя Муамару Кадафі вайскоўцы сёння інтэнсіўна абстрэльваюць лётнішча горада Місурата. Відавочцы паведамляюць, што ад самай раніцы ўрадавыя войскі і паўстанцы вядуць аўтаматную перастрэлку. Прыярытэтам урадавых войскаў з'яўляецца захоп лётнішча, якое знаходзіцца на паўднёвым захадзе ад Місураты. Гэта горад адзіны на захадзе Лібіі, які застаецца ў руках праціўнікаў Кадафі. У сталіцы Йемену Сані дзясяткі тысяч людзей выйшлі на вуліцы з патрабаваннямі неадкладнай адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Саліха. Антыўрадавыя выступы праходзяць у іншых гарадах краіны. Апазіцыя лічыць недастатковай ранейшую вусную згоду прэзідэнта з планам перадачы ўлады, які прапанавалі дзяржавы Персідскай затокі. Паводле пляну Саліх павінен цягам 30 дзён перадаць ўладу віцэ-прэзідэнту ў абмен на імунітэт ад далейшага судовага пераследу. На асноўных плошчах сталіцы дэманстрацыі праводзяць таксама прыхільнікі Саліха. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У судах партызанскага і кастрычніцкага раёнаў Менску трэці дзень працягваліся працэсы над фігурантамі крымінальнай справы аб масавых непарадках. Экс-кандыдатам на прэзідэнта Андрэем Саннікавым і яшчэ 9 фігурантамі справы 19 снежня. Адбыліся допыты пацярпелых і сведак. Сведка Пётр Кучко прадэманстраваў фотаздымкі, якія зрабіў непасрэдна пасля разгону акцыі 19 снежня. Яны абвяргаюць кадры, паказаныя па БТ. У суде партызанскага району Менску, дзе суддзя Наталля Чацверакова разглядае справы экс-кандыдата Андрэя Саннікава і Ілі Васілевіча, Алега Гнетчыка і Уладзя Яроменка, быў карэспандэнт «Свабоды» Валер Каліноўскі.
Сегодня на процессе над Андреем Санниковым и еще четырьмя удельниками площади отбылась соправдная сенсация. Один со свидетелей, выкликанных по просьбе обороны Петро Кучко, заявил про фальсификацию некоторых материалов справы, а менавито протоколов огляду места подеев после разгону митингу. Господар Кучко заявил, что он заставался на площади Незалежности после разгону и не бачил там никаких речев, канистров за ручей ваткостью, ломиков, ледорубов, металличных кавалков арматуры и всего того, что потом приписали демонстрантам и про что показали в уведомом фильме «Железом по шклу». Мало того, господар Кучко сфотографовал площадь после разгона, где на затоптанном снеге, соправды, не бачно никаких предметов. Адвокаты запотребовали долучить эти фотографии до справы. Судья долго раялася и вырашила отмовить, покольки суд еще не приступил до вывучения речевых доказов по справе. Выступ Петра Кучка и его материалы выкликали одобрение в зале, и у обвинувачених ему навод заплядовали. У целом треба признать, что сегодняшние выступы сетков по справе с боку обороны намалевали правдивую картину подеев 19 снежня у Менску. И они засвечили, что это был соправд мирный митинг, протест супроть и несумленных выборов, что не было никаких подпалов, погромов, узброенного супротиву милиции, и что наоборот спецназ неправомерно уживал силу и гвалту дочинений до демонстрантов. У приватности Олег Груздилович у суде расповел, что инцидент с битьем шибов инициировали нерадомые люди, не из лику удельников манифестации, которые пришли до будинку ранее за инших и изникли одразу после того, как побили шибы. Олег это сдымал на видео, и он упевнений, что эти люди так и не трапили на лаву подсудных, а судять инших. Інший свідка, юрист Владимир Лапкович, заявив, що разом з Олегом Гулаком вони споткали міліціянтів на місці подіїв, коли били шиби, і офіцерів, і спитали їх, чому ж ви не спиняєте тих, хто б'є шиби. А на це міліцейські начальники відказали, що, мовляв, це не їх справа, вони тут ні при чим.
Корреспондент «Свободы» Валер Калиновский протягивая сочит за судовым процессом. А на нашем сайте свобода.орг онлайн-репортаж судов. Там же вы можете побачить фотоздымки Петра Кучко. У суде Кастрышнинского района Менску, где судья Алла Булыш разглядая справы Паула Виноградова, Олеся Киркевича, Дмитрия Дрозда, Андрея Протасения и Владимира Хомяченки, была корреспондентка «Свободы» Инна Студенская.
Сегодня на судовом процессе над Киркевичем, Виноградовым, Дроздом, Протасением и Хомяченком услухали потерпелых милициянтов. А так само прокурор и судья зачитывали письмовые показания тех, кто отсутничает. Амаль Палова с милициянтов чомусь опынулась в отпочинках и у суд не заявилась. Цікавая околичность. Вот подчас ознаёмления с письмовыми материалами справы, уже после обеда, прокурор Боровский зачитывал выники судово-медичной экспертизы милициянтов. И эксперты признали, что подтвердить диагнозы, поставленные 19-20 снежня, не представляется махчимым. Видать, за того, что травмы были к шталту ушибу мягких тканок, да и гематомы на ягодицах. А подчас другой половины дня слухали письмовые показания справы. В основном там те самые судово-медичная экспертиза, а так само, что тычется характеристик протоколов пиратрусов обвинуваченных. И тут вельми цікаво вот что. Зусім разные люди трапили. Некоторые активисты к шталту Киркевича, але у его блескучие характеристики адусюль. Программист Протасения, який николи не занимался политической деятельностью. Скончил школу с золотым медалем. С отзнакой скончил факультет прикладной математики. Працавал программистом. Так само блескучие характеристики. Вот сегодня, в принципе, переличивали только эти материалы справы. И на этом все скончилось. А уже видеоматериалы и все остальное будет разглядено 4 травня, после 4 дзен святов, а 10 ранец.
Інна Студінська з суду Кастрышнінського району Менску. Про суди за площу говорять і слухачі «Свободи».
Ідуть судові посідження. Це не судові посідження, це клоунада. Мені хотілося б виказати велике повагу до цих людей, які судять. Потому что эта клоунада напоминает нам из байки Крылова. Бить и не битого видя. Получается, что преступники судят честных, порядочных громадян. Надо, чтобы эти суды отбывались в свободной краине, а не в диктаторской, как сегодня. И главный диктатор стек на Кавказ, чтобы не присутничать, якобы он ни при чем. и опять там что-нибудь скажет, что про других деятелей Украины. Стыдно нам всем за его такие бредкословия. Солигорск, Андрей.
Виктор Бутович, Минска. Все эти судебные расправы, прошедшие, проходящие в минских судах над невиновными мирными протестующими гражданами из Белоруссии и из России, убедительно показывают на полное отсутствие правосудия и справедливости для всех граждан, проживающих, как и для находящихся в Минске или в Республике Беларусь.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266 39 52.
266 39 52.
Телефануйте, нам важно почуть ваше меркаванне. Вы на хвалях свободы. Двум подозреваным у справе теракту 11 красавіка выставили обвинувачення у терроризме. Остатние затриманные по этой справе застаются у статусе подозреваных. Далее наш корреспондент Олег Груздилович.
По факте выбуху у Минске метро 11 красавіка выставлены обвинувачення у терроризме двум громадянам Беларуси. Про это 29 красавіка поведомил журналистам керовник следчей группы наместник генерального прокурора Андрей Швед. Поводле Андрея Шведа обвинувачення выставлены поводле 3 частки 289 артикулу Криминального кодексу. Это терроризм. Максимальное покарание поводле этого артикулу – смиротная кара. На думку следства, обвинувачення учинили теракт по попередней змове с метой дестабилизации обстановки, застрашивания населения и забойства людей. Прозвище обвинувачених следство по-ранейшему не оголошвае. При этом Андрей Швед поведомил, что ободва обвинувачених 1986 года народжения, уродженцы одного из областных центров, росли у одним дворы, собрали со школы. А кроме того, поведомил керовник следчей группы Андрей Швед, одному из обвинувачених у выбуху метро выставлено так само обвинувачення по факте терроризму 14 вересня 2005 года в Витебску и у ночь с 3 на 4 липня 2008 года у Менску. Андрей Швед заявил, что в 2009 году у правоохранных органов уже была возможность выкрыть особу, которая учинила террористический акт в 2008 году у Минску. Однако расхалатность службовых особов это не было сделано. По факте халатности распочата криминальная справа. Наместник генерального прокурора сказал, что мотив злочинства практически высветлены, але певно его не назвал. И он связан с особами обвинувачених, их развитием, ставленням до життя, выхованням, сказал Андрей Швед. Поводле его, у следства нема даденных про то, что у актах терроризму были замовцы альбо организаторы. Про выники медичного экспертизы обвинувачених поводле Андрея Шведа стане вядома позней. У тое, что у теракту не было замовцев, а террористы не имели певного мотиву, а кроме как просто забить больше людей, не верить полковник милиции в отставце Олег Алкаев, який стал живе у Немеччине опошние 8 годов.
Без мотива не бывает, это точно, абсолютно точно. Убеждение Шведа очень слабое. Оно, скорее всего, так и будет, потому что этот путь обозначает следствие, этот путь уже президент обозначает, там сумасшедшие, там какие-то больные и прочие. То есть они определяют правовой коридор, и по этому правовому коридору потом должны протопать все. И следователи, и обвиняемые, и медицина тоже.
А кроме двух обвинувачених, по справе проходит четверо подозреваных. Какая мера стримания для их обраная, наместник генпрокурора не поведомил. Андрей Швед подтвердил, что обвинувачених приновали учинить серию терактов, але где, коли и каким чином таймница следства. Нагадаю, ранее про это казал министру внутренних справ Анатоль Куляшов. По воле Куляшова, террористы небыто приновали подкласти бомбы у тягник и на припынку громадского транспорту.
Олег Грузилович. От выбуху у Минском метро 11 красавіка потерпело больше за 200 человек. З их 14 загинули, 167 были шпиталізаваны, 71 дагэтуль у шпиталях.
У экспертизе свободы передача на тему «Куды скеравана замежная политика Беларуси». Визит Александра Лукашенко в Туркменистан выявил обмежаванность вонковой политики краины. Якая мета визиту белорусского лидера в Ашхабад? Что отбывается замежной политикой Беларуси? Откуль можно чекать подтримки? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы. Эксперт зарегистрированного в Литве Белорусского института стратегических доследований Денис Миленцов и наместник главного редактора Белгазеты Виктор Мартинович. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Это передача в нашем эфире «Хвилина праз 20». Вы на хвалях Радио Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. У судах Менску трэці дзень працягваліся працэсы над фігурантамі крымінальнай справы аб масавых непарадках, экс-кандыдатам на прэзідэнта Андрэем Саннікавым і яшчэ 9 фігурантамі справы 19 снежня. Сведка Пётр Кучко прадэманстраваў фотаздымкі, якія зрабіў непасрэдна пасля разгону акцыі 19 снежня. Яны абвяргаюць кадры, паказаныя ПБТ. По факте выбуху у Менском метро 11 красавіка выставлены обвинувачэнне ў тэрарызме двум грамадзянам Беларусі, паведаміў намеснік генпракурора Андрэй Швед. Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікае чытачоў народнай волі і нашай Нівы звяртацца ў міністэрства інфармацыі з просьбай адклікаць судовы пазоў аб закрыцці газетаў. Нашу Ніву і народную волю хочуць закрыць за некарэктнае асвятленне тэракту, заявіў міністр інфармацыі Алег Праляскоўскі. У Беларусі магчымы рэзкі рост беспрацоўя і ўзнікненне сацыяльнай напружанасці, лічыць прадстаўнік міністэрства працы і сацыяльнай обороны. Працягваю праграму. У падтрымку незалежных выданняў наша Ніва і народная воля выказваюцца вядомыя беларускія дзеячы і міжнародныя грамадскія арганізацыі. Міністр інфармацыі Алег Праляскоўскі сёння заявіў, што гэтыя выданні хочуць закрыць за некарэктнае асвятленне тэракту. Тое, што яны асмеліліся дапамагаць некаторым палітыкам скакаць на касцях пасля тэракту, прабачэння такім рэчам не будзе, дадаў ён. Таму працягвае Галіна Абакунчык.
Не душите апошние пляцовки вольно от слова в нашей краине. Покиньте людям право иметь свои меркования и свободно их выказывать праз любимые газеты «Народную волю» и «Нашу Ниву». Гэта радкі адкрытага звароту да Александра Лукашэнкі, з якім са старонак газеты звярнулася народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка.
Мне падаецца, што ён зробіць выгляд, што не заўважыў гэтага. Ну, маленечкая надзея ёсць. Ну, і потым вы ведаеце, што... Ну, а насамрэч, калі закрыюць газеты. І гэта ўжо апошняе, на чым я... Ну, што мы можам выказацца і звярнуцца да яго. Болі у нас такой магчымасці не будзе, калі закрыюць газеты. Хто нас пачуе? Афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі надрукуюць наш боль і крык душы? Не, канешне, невядома. Таму я ж вось на гэта разлічвала.
Як паведамляюць у рэдакцыях газет «Наша Ніва» і «Народная воля» гэтымі днямі да іх тэлефануюць чытачы са словамі падтрымкі і прапановамі дапамогі. Тым часам міністр інфармацыі Алег Праляскоўскі пацвердзіў намер міністэрства закрыць незалежныя выданні праз суд, заявіўшы, што ім не будзе даравана за тое, што адважыліся дапамагаць некаторым палітыкам скакаць на касцях пасля тэракту. Вось як гэтую заяву пракаментавала намесніца рэдактара «Народнай волі» Марына Коктыш.
Нас сёння шакавала заява міністра інфармацыі. Справа ў тым, што насамрэч прэтэнзій да «Народнай волі» за некарэктнага асвятлення тэрактаў не было. У нас там ніводнага папярэджання, вось менавіта за тэракту метро не. Мы даволі аб'ектыўна асвятлялі падзеі, якія адбыліся 11 красавіка. Але мы ставілі пытанні. Гэтае пытанне ставіць сёння тысячы беларусаў.
Каб папярэдзіць працэс у вышэйшым гаспадарчым судзе адносна двух незалежных выданняў, грамадская арганізацыя Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікала чытачоў і ўсіх небыякавых людзей накіроўваць у міністэрства інфармацыі звароты з просьбай адклікаць судовы пазоў. Вось як гэта тлумачыць юрыст бажу Андрэй Бастунец.
Калі справа дойдзе да судовага разгляду, хутчэй за ўсё рашэнне будзе вынесенае не на карысць незалежных выданняў. І таму было б значна аказаць маральны ціск на прадстаўнікоў органа, які звярнуўся ў суд з іскам, я маю на ўвазі Міністэрства інфармацыі, каб яны адчулі, што гаворка ідзе не толькі пра два выдання, а пра чытачоў гэтых выданняў, пра людзей, якіх пазбаўляюць іх абраных імі сродкаў масавай інфармацыі.
Міжнародная журналістка арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала вышэйшы гаспадарчы суд Беларусі адмовіцца прымаць да разгляду пазоў Міністэрства інфармацыі да нашай Нівы і народнай волі.
Галіна Абакунчык з Менску. У Беларусі магчымы рэзкі рост беспрацоўя і ўзнікненне сацыяльнай напружанасці ў выпадку захавання існуючай сітуацыі на валютным рынку, лічыць прадстаўнік Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Многія дзяржаўныя камерцыйныя кампаніі прыпыняюць дзейнасць ва ўмовах, калі няма валюты, каб купіць тавары і кампаненты для вытворчасці. Далей Ігар Карней.
Пасля скасавання Нацбанкам на пачатку тыдня абмежаванняў штода фармавання курсу на міжбанкаўскім рынку, безнаяўны даляр падскочыў да 5000 рублёў. Камерсанты не хаваюць, што амаль 70-процентная розніца з афіцыйным курсам будзе закладзеная ў кошт тавараў. Сабе на шкоду гандляваць ніхто не збіраецца. Але шмат хто ў сітуацыі няпэўнасці, як кажа прадстаўніца фірмы-імпартэра, вырашыў прыпыніць дзейнасць увогуле.
Да, всіх сотрудников адпаставілі отпуск. Ну, потому что нету как бы денег ни на зарплату, ни на то, чтобы товар закупить, реализовывать. Курс стоит, все.
Большинство экспертов меркуют, что нават во умовах видовочной стагнации улады упарта чапляются за декларованные намеры довести средний заробок по краине до 500 доляров. Я кажу супрацовник банковской сферы Илья Крапивин, иншее тлумачение таким поводинам знайсти тяжко.
Больше не вижу никаких мотивов для того, чтобы удерживать курс на этом уровне, кроме как 500 долларов зарплаты. В таких ценах на товары хоть 1000 можно нарисовать. Так они пускай возьмут курс и сделают не 300, а 1500. Скажут, что у вас зарплата 1000. Или один к одному скажут, что миллион долларов зарплаты. Люди просто не могут принимать непопулярные решения самостоятельно, требуется отмашка всем известно от кого.
То, что отмашку на радикальные заходы повинен дать непосредственно Александр Лукашенко, подтверждают и чиновники разных рангов. У приватности керовники Министерства экономики, Министерства финансов да инших ведомств не раз заявляли, что рубель треба девальвовать, однако при этом удокладнение што не могуць парушыць прэрагатыву Нацбанку. Як кажа эканаміст Уладзімір Ганчарык, у любой іншай краіне падобныя падзеі, якія спарадзілі паралічу эканоміцы, неадкладна прывялі б да адстаўкі ўраду і кіраўніцтва Цэнтрабанку.
Тут для Беларусі, калі эканамічныя рэформы, якія патрэбны, безумоўна, дыктуюць і палітычныя рэформы.
Лукашэнка заяўляў некалькі разоў, што стабілізацыя будзе літаральна цягам некалькіх дзён.
Па-першае, за некалькі дзён нельга зрабіць, а па-другое, я думаю, што гэта будуць апять нейкія такія меры, ну, больш адміністратыўнага плана, а не эканамічна. Гэта папулісцкія меры. Я бачу тое ў адносінах да ўрады. Рабіце, але так, каб нічога не перабудоўваць карэнным чынам.
Прынамсі, бліжэйшым часам ніякіх перабудоваў і не чакаецца. Паводле вызначанага Нацбанкам афіцыйнага валютнага курсу на 30 красавіка, 1 даляр каштуе 3013 беларускіх рублёў. Тым часам дзяржаўныя камерцыйныя банкі згортваюць цэлыя напрамкі дзейнасці. Абвешчаныя некаторымі установамі ліміты па аперацыях з пластыкавымі карткамі даходзяць да абсурду. 1,5 даляра на дзень. Большыня банкаў абвяшчае мараторый на выдачу крэдытаў. Найперш спажывецкіх, на будоўлю жылля і набыццё аўтамабіляў. Набыць наяўную валюту ў абменных пунктах немагчыма амаль ужо 2 месяцы. Пры гэтым кошт даляра на чорным рынку даўно перавысіў 4000 рублёў. І калі прадаць валюту не праблема, то набыць праблематычна нават па спекулятыўных коштах.
Ігар Карней з Менску. За апошні час 600 тысяч работнікаў па ўсёй краіне часова прыпынілі сваю дзейнасць, заявіў старшыня Нацыянальнага статыстычнага камітэту. Хто і як трапляе цяпер у беспрацоўныя, высвятлялі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Віцебшчына. На непаразуменні з валютнымі курсамі першымі адрагавалі віцебскія фірмы, якія ўсталёўваюць пластыкавыя вокны. Падрабязней Браніслава Станкевіч.
Пра гэта распавёў супрацоўнік адной з такіх фірмаў, спадар Анатоль, які цяпер у вымушаным адпачынку.
Была Германія, Турцыя, Австрія, не чым рассчитвацца.
Спадар Анатоль кажа, што з улікам падаражэння ўсіх імпартных дэталяў кошт аднаго вакна ў сярэднім падвысіўся на 80%, і кліенты перасталі звяртацца. У віцебскіх гандлёвых цэнтрах таксама не шмат людна. Прымаецца Ірына Яскевіч, якая працуе ў гандлёвым цэнтры «Эвіком».
Без вот этих вот возможностей покупки валюты сложно. Я думаю, что еще какую-то недельку народ продержится. Как только вот переоденутся все в летнее-весеннее, то, наверное, частично люди будут закрываться.
Ужо цяпер у гандлёвых цэнтрах ёсць зачыненыя ралеты, гаспадары якіх практычна не маюць працы.
У берасці на некаторых рынках працуюць толькі 5-10% прадпрымальнікаў, удакладняе Сергей Ягоров.
Каля цэнтру занятасці ў берасці раней існавала чарга з беспрацоўных, якія гатовы на любую разовую працу. Цягам апошніх дзён чарга павялічылася прыкладна ў некалькі разоў. Берасцейскі прадпрымальнік Владзімір Катрыч кажа, што сёння раніцай налічыў тут каля 100 чалавек.
Простыя людзі, я вот сёння засчитал, 94 чалавека стаяла. Машина подъезжает, готова кирпич таскать, мусор убирать, траншеи копать, огороды перекапывать. Очереди стоят. Очень много молодежи, ребят такие. 18, 19, 20 лет очень много.
На рынку каляцуму прадпрымальнікі не бачаць сэнсу далейшай працы. Нават з улікам таго, што з'явілася магчымасць набыць даляры або расійскіх рублёў валютчыкаў, невядома, як разлічваць кошты на тавары, гаворыць прадпрымальніца Алена.
Все подавлены, потому что с курсом доллара не знаешь, как обсчитывать товары. Все, получается, мы в убытках. Когда невозможно приобрести валюту, да, нет. смысла работать. Мы ездим в Россию за товаром, в Москву. Нам нужен российский рубль. У пресловутых у наших товарищей, у валютчиков уже на сегодняшний день вообще заоблачный курс.
Предприниматели кажут, что с 1 травня колькость гандлеров значно зменшится. Многие вымушены будут свести отпочинок. А вось на варшавском рынке Бирости уже будни одни гандлеры практически перестали працавать. Поводля предпринимателя Виктора Чайковского, який сам гандлює на этом рынке, праца в истинных умовах просто губляє сенс.
700 кроветов, ну я думаю, что 50 не больше. 5%, 5-10% вряд ли. Нету никакой покупательской способности. Люди все в убытках.
Городинщина. Дробные фирмы по вытворчості меблі на индивидуальные заказы отшули, як апошнім месяцем зменшився попит на їхню продукцію. Некоторые мусять припинять працу и отправлять коллективы у вимушений отпочинок. Михайло Корнєвич рассказывает.
Валютный кризис, со слов директорки меблевой фирмы у городні спадарення Алены, найперш попливав на цены, як комплектуючих, які частково закупляються за межой, так і на реалізацію готовой продукції, що привело до значного її подорожання.
Отпустили мастеров на свой счет и пока не работаем. Не только, что нету ничего фурнитуры, а для того, что нет заказов. Нас люди просто к нам не приходят и практически не востребована сейчас мебель.
Спадарення Алена каже, что у населенства резко скоротились доходы, и теперь гроши люди тримают на больше необходимые речи, а на меблю не стає. И она так само каже, что фирмы шукают выйти, как не як выжить в этой ситуации, заховать коллектив, и тому мусят займаться иншей деятельностью.
Чтобы как бы фирму не закрыть. И сейчас мы тоже думаем пойти на, может, на транспорт, хотя бы хоть как-то чем-то заняться, потому что иначе придется фирму закрывать.
На іншій фірмі, яка так само робить меблю по індивідуальних заказах, ситуація трошки ліпша. Покуль усе працюють. Але господар каже, що у сувязі з валютним кризисом тут резко відчули нестачу стродків і проблеми з реалізацією.
Ну, з продажею менше, люди бояться, може заказувати що. Поки ще заказують наработки, що є, то працюємо, але на наступний місяць, я думаю, що може бути проблемно вже.
Региональный огляд свободы. Старшиня Белстату заявил, что ситуация на валютном рынке вырешится и достатково хутка, яе нельга затягивать. И верите вы у гэта, коли нету чему? А пытание у Могилеве.
Причем тут валютный, это частность. Она не стабилизируется вовсе. Политика необдуманная. На сегодняшний день, да, возникла проблема с валютой. Вот сейчас занимаются все валютой. А дальше? Ничего не делается долгосрочного. Ну, решает валюту. Она сама решится, так или иначе. Другая возникнет.
Не верю, потому что я живу в Республике Беларусь не один год. Там уже 19 числа все так хорошо прошло, поэтому все остальное дальше будет проходить.
Они хотят решать. Небольшую народную поддержку боится потерять. Но власть просто иначе будет виден голый популизм того, что было обещано до выборов. Я был бы скорее за девальвацию, поскольку она все равно уже произошла, все к этому морально готовы. Нужно еще пока обойтись более-менее малой кровью.
Нет, нормализуют, обвалят курсы и нормализуют. Когда даже это случится?
Конечно, нормализуется, только не в нашу пользу. Судя по экономическому состоянию нашему, у нас уже давно можно было этому случиться. Сейчас без поддержки внешних инвестиций, кредитов, так все происходит.
Значит, это с трудом. Я много чему не верю здесь. Это же не только связано с валютным рынком. Как я понимаю, правильно?
Нет, нет к этому предпосылок. Перестройка всей хозяйственной деятельности. Отказаться от администрирования.
Не нормализуется. В ближайшее время нестабильный рынок. Все идут люди за деньгами, а их нету. Очереди в банках. С карточки даже валюту нельзя снять. Люди в банк обращаются взять свои деньги и не могут вернуть.
Нет, проблемы мне подаются серьезные. И в худшем часе их не отрывается вырешить. Что ранее робили? Слово «шмат», а робили по сути ничего. Мне подается, в этом выпадку так само будет так.
Это вряд ли, потому что все утаивается, скрывается. Всегда нам говорили, что все хорошо. Если так говорят, значит, наверное, что-то не так.
Ну, когда-нибудь может и нормализуется, но пока только хуже.
Сомневаюсь я, что это быстро будет. Беларусь не настолько мощное государство, которое обладает своими валютными ресурсами. Если они есть, государство их сейчас придерживает. Все. Ну, считают, что можно без этого обойтись.
А питание у Могилеве.
Вера Терлюкевич стала символом оппозиционных митингов 90-х. Яна без страху соромила высокое милицейское начальство, а у звычайных амаповцев просто отбирала дубинки. Яна лишила, что слово «адморозки» ображая яе особисто. Вера Терлюкевич у программе «Батьки и дети белорусской незалежности».
Гэта перадача пазней у нашым эфіры. А сёння пачынаецца агульнанацыянальная кампанія «Ствараем новае, захоўваем лепшае». Яе ініцыятары збіраюцца тэрмінова падрыхтаваць і перадаць уладам план выхаду краіны з эканамічнага крызісу. Прэзентацыя кампаніі адбылася ў офісе АГП. Там быў Владзімир Глот.
Економічно-фінансову програму рихтують експерти об'єднаних громадянської партії. Виборчі пропонови – експерти демократичної коаліції. Старшиня об'єднаних громадянської партії, яка ініціює кампанію, Анатолій Лябецько сказав журналістам, демократи не можуть тільки назирати за тим, що відбувається у Білорусі. І позиція «чим горш, тим лепш» для їх неприймальна.
Ми б могли зараз сидіти на завалінці і говорити, ага, а ми 15 років назад говорили, що от по цьому питанню буде так, там, з фінансами, там, ці з приватизацією, ці так далі. Ми від цього шляху відказуємося, тому що у нас є достатково інтелектуальний потенціал і можливості, як випрацювати по позиції. І для нас от сама передача – це є елемент праці насамреч з електоратом.
Наскільки ефективно тримається кампанія, шмат у чим залежить від підтримки стратегічних партнерів, казали сьогодні Анатолій Лябецько і ягоний намісник Лев Марголін. Валерий Ухнальов, намісник старшині партії «Справедливий світ», у розмові зі «Свободою» відзначив, тепер надзвичай добрий час для об'єднальних ініціатив, бо насельництво Білорусі усе вострей відчуває провал економічної політики влади.
І бачно ще друге, що влада не пропонує нічого поки що, вона щось жде, а терпить люди просто. Тому сьогодні будь-яка альтернатива, будь-яка програма, будь-які підходи к зміни економічної політики і вийти з того становища, якою сьогодні Білорусь, це, звісно, вітається. І я думаю, що це сьогодні потреба дня.
Намісник старшині ЕГП Лев Марголін. Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. У судах Мінську третій день протягувалися процеси над фігурантами кримінальної справи об масових непорядках, екс-кандидатом на президента Андреєм Санніковим і ще 9 фігурантами справи 19 січня. Свідка Пётр Кучко продемонстрував фотоздымки, які зробив непосередньо після розгону акції 19 січня. Вони обвергають кадри, показані ПБТ. По факті вибуху у Мінському метро 11 красовика виставлено обвинувачення у тероризмі двом громадянам Білорусі, повідомив намісник генпрокурора Андрій Швед. Белоруська асоціація журналістів закликає читачів «Народної волі» і «Нашої Ніви» звертатися у Міністерство інформації з просьбою відкликати судовий позов об закритті газетів. «Нашу Ніву» і «Народну волю» хочуть закрити за некоректне освітлення теракту, заявив міністр інформації Олег Проляскоўскі.
Ви на хвалі Радіо Свобода, з вами Валер Карбалевич. У ефірі «Експертиза свободи» на тему «Куди скерована заміжна політика Білорусі». Візит Олександра Лукашенка у Туркменістан виявив обмежуваність вонкової політики країни. Яка є мета візиту білоруського лідера у Ашхабад? Що відбувається з заміжною політикою Білорусі? Откуль можна чекати підтримки? Це питання обмірковували за круглим столом експертизи свободи. Експерт зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних дослідувань Денис Міленцов і намісник головного редактора «Білгазети» Віктор Мартинович. Замість поездки в Украину Лукашенко поехал в Туркменистан. Президенты двух краин и официальные комментаторы шмат оповедают про грандиозные планы супрацовництва, про белорусский экспорт в эту Украину. А незалежные эксперты кажут, что Лукашенко мусить поехал за кредитами. У чем сенс этого незапланованного визиту? Господар Меленцов.
Я мяркую, што візіт гэты, які адбываецца ў Туркменістан, мусіць у першую чаргу паказаць, што краіна не закрытая. То бок, нягледзячы на тое, што адносіны з Захадам сапсаваліся вельмі моцна, нягледзячы на тое, што Расія не дае крэдыт, нягледзячы на тое, што Лукашэнку не чакаюць у Чорнобылі ў Кіеве, тым не менш замежная палітыка Беларусі развіваецца, ёсць краіны, дзе беларускага лідара ўсё ж такі прымаюць, і гэтыя краіны не проста цікавыя з гледзяча такога папулістычнага. Але цікава яшчэ тым, што Туркменістан мае вялікія запасы вуглевадароднай сыравіны. Гэта краіна досыць багатая. Гэта краіна сапраўды, дзе можна здабыць інвестыцыяў, пашукаць крэдытаў. Хаця, мяркуючы па інфармацыі пра візіт Лукашэнкі ў Туркменістан, менавіта туркменскі прэзідэнт Дэрды Мухамедаў прапануе Лукашэнку, каб ён укладаў уласныя інвестыцыі ў развіццё турыстычнага сектару ў Туркменістане. Але, натуральна, выключаць нельга такой видимости, что сапраўды Лукашенко шукает там пазыкал, потому что на российский кредит можно, конечно, не сподеваться, але есть уже пробный досвид того, что Россия обещает гроши, але гроши это не дает. И того одна из нешматликих махчимостей это Туркменистан, где еще Лукашенко покуль что примают и примают на досить добром узровне.
Господар Марцинович, чем вы потлумачите вот гэты нешаканый визит Лукашенко у далекий Туркменистан, с яким узровень экономичных отношений, ну, скажем так, не вельми великий?
На мой погляд, гэты візіт можа быць сімбалем таго, што адбываецца з беларускай знешняй палітыкай. Гэты візіт можа ўспрымацца як ліхаманкавы пошук нейкіх новых гульцоў, партнёраў. Я б характарызаваў бягучы стан міжнародных зносінаў беларускіх як катастрафічны. Адзначыў бы, перш за ўсё, тое, што мы вельмі хутка, вельмі спрытна сварымся з тымі апошнімі міжнароднымі гульцамі, якія да апошняга часу былі нашымі адвокатами. Могу привести приклад того, что здарылось с белорусско-литовскими отношениями. Литва завсёды симпатизовала Беларуси и демонстрировала готовность заплющивать в очи на пэўныя нюансы белорусской внутренней политики. То, как жестко мы отреагировали на довольно нейтральные заявы литовского МЗС, привело фактично до скандалу. Я не кранаю тут опошних заявов на конт Борозу и украинского керавництва. Однако хотел бы зазначить, что и надалей будет такая тенденция свары с нашими опошними сябрами, ну так, может, навык не у Туркменистане потребно будет шукать альтернативы России где-нибудь надалей. До того же хотел бы отзначить, что Туркменистан является, мабуть, наигоршим субъектом, с яким можно было бы отбудовывать альтернативную России политику. Потому что, насколько я разумею, Туркменистан, ягоные кредитные, энергетичные махчимости значным чином обмежаваны пэўнымі абяцаннямі і дамовамі, якія існуюць паміж Туркменістанам і Расіяй. Ехаць у Туркменістан, каб неяк паўплываць на запаволіўшыся перамоўны працэс з Расіяй, гэта не вельмі здаецца эфектыўна, таму што размаўляць з Туркменістанам і яго кіраўніцтвам на пэўныя тэмы, на тэму, напрыклад, газа, гэта амаль што тое ж самае, што размаўляць з Расіяй. Тому есть уражение, что белорусская внешняя политика переживает на некий катастрофичный период.
Сапраўды, вось спадар Марцінович адзначыў, што гэты візіт Лукашэнка ў Туркменістан у пэўным сэнсе сімвалічны. І па той прычыне, што гэта першы замежны візіт Лукашэнка ў статусе зноўабранага прэзідэнта, толькі праз 4 месяцы пасля прэзідэнцкіх выбараў. І той факт, што першы візіт гэта візіт у далёкі Туркменістан, сапраўды тут шмат сімвалічнага. Спадар Меленцоў, як вы лічыце, сапраўды вось гэты сімвалізм паказвае, што сітуацыя з вонкавай палітыкай Беларусі катастрафічная, як вось кажа спадар Марцінович?
Так, я тут погоджуся, это видовочно. Я меркую, что, конечно, такий символизм отримался ненавмисно. Навряд ли планировался этот визит, вот именно это первый визит новообраного белорусского керівника. Хоча и за все первый визит аккурат планировался в Украину, где Лукашенко мусил встретиться с украинским керівництвом и так само с российским керівництвом. Але это все сорвалося. И тому вот зараз, как не прикро, это напевно для белорусского МЗС. Первый визит, по якому как раз таки меркуют аналитики про замежно-политичные векторы краіны, ён адбыўся менавіта ў Туркменістан, самую, можна сказаць, закрытую краіну, самую рэпрэсіўную былога Савецкага Саюза. Таму тут тось адназначна можна меркаваць так, што сапраўды беларуская знешняя палітыка знаходзіцца зусім-зусім дрэнным стане на сённяшні дзень. Можна таксама з пэўнай доляй упэўненасці сцвярджаць, што зараз мы вяртаемся ў 2006-2007 знешнепалітычныя гады, калі таксама былі дрэнныя стасункі з Захадам і псаваліся адносіны з Расіяй, і калі беларуская дыпламатыя пачала шукаць выйсце на рух недалучэння, на краіны Лацінскай Амерыкі, то бок ось такой дальній так званай дугі беларускай знешняй палітыкі. І нешта падобнае назіраецца і зараз, таму я мяркую, што нам трэба чакаць так сама такіх візітаў у Венесуэлу, Кубу і іншыя краіны, якія не належаць ні да Захаду, ні да Сходу.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай вестки.
Увага! Ідэальны прыём! Радио «Свобода» можно слухать про систему с подорожниковой телевизией с личповым примачом. Наши программы передаются про подорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 16 300 мегасимбелів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Куди скерована заміжна політика Білорусі». Але у 2006-2007 годзе, пра які казаў гаспадар Меленсоў, у Беларусі не было такога эканамічнага крызісу, такога стану з валютай, які мы маем сёння. І вось на фоне гэтых эканамічных праблем, перад якімі паўстала краіна, яшчэ крызіс дадаецца вонкава-палітычны. Мне падаецца, гэта пэўным сэнсе новая сітуацыя для краіны. Гаспадар Марціновіч, як вы лічыце?
Ну так, калі аналізаваць номіналагічна беларускую знешнюю палітыку, заплюшчваючы вочы і забываючыся пра эканоміку, нават тут у аналізу менавіта знешняй палітыцы назіраецца шэраг адрозненняў ад сітуацыі 2006 года. Па-першае, ёсць тупіковая, безвыходная сітуацыя ў дачыненнях з Захадам. Такога ў 2006 годзе не было. Адна справа, калі ёсць два тры палітычных зняволеных, іншая справа, калі колькасць палітзняволеных можа наблізіцца да некалькіх дзесяткаў. Усе спробы Захаду паўплываць на лібералізацыю ўнутранай сітуацыі натыкаюцца на нейкую вельмі нервовую рэакцыю, ізаляцыянісцкую рэакцыю на прызывы, якія дагэтуль у 2006 годзе не гучалі. Нават у валютным і харчовым дэфіцыце былі абвінавачаны нашы заходнія партнёры. І гэтая новая сітуацыя, яна перш за ўсё прадугледжвае тое, што асноўным нашым партнёрам з'яўляецца Расія. Ніколі дагэтуль не было зроблена такой стаўкі на Расію. Як я ўжо адзначаў, відавочна, што афіцыйны Менск пайшоў ва-банк у дачыненнях з Расіяй. І тое, што ў адказ на гэтае крэдыт дагэтуль не атрыманы, расійскі бок пачынае рабіць такія празрыстыя намёкі на неабходнасць увядзення расійскага рубля, гэта здаецца прынцыпова іншая сітуацыя, чым тая, якую мы мелі ў 2006 годзе. Запахла паўнавартасным аншлюсам інкарпарацыі ў Расію. У снежні можа дайці да таго, што мы проста самі будзем ужо казаць пра тое, што гэта адзіны шлях захавання беларускай эканомікі. Прычынай гэтага з'яўляецца менавіта асэнсаваная адмова ад стасункаў з Захадам, як супрацьвагай спробаў Москвы ўплываць на Менск у нейкім такім аналагічным фармаце.
Гаспадар Меленсоў, сапраўды, такой крытычнай сітуацыі і гледзячы эканамічнага, і гледзячы вонкапалітычнага, навошта спальваць, напрыклад, масты з Еўропай, абзываючы там дрэннымі словамі кіраўніцтва еўразвязу, ці, напрыклад, сварыцца з Украіны? Навошта гэта робіцца, гаспадар Меленсоў?
Тут рационально подлумачить усего, конечно, немогчимо. Вельми великий чинник, конечно, это психологичный стан белорусского керовника, белорусского керовництва в целом. Колеса продылась на кризис белорусско-европейских отношений, накладывается еще и вельми дренная экономичная ситуация. Тут Россия не спешается допомагать, тому натурально такая ситуация выведет себе кого заугодно. Александр Лукашенко, как дома, не отрознивается долгим терпением и политкорректностью. Тут есть еще такая одна конспирологичная версия, якую выказваюць некаторыя назіральнікі, якая палягае ў тым, што беларускае кіраўніцтва зараз само нарываецца, груба кажучы, на санкцыі з боку Еўрапейскага саюза, з тым, каб мець нейкую універсальную тлумачальную для таго, чаму так дрэнна жывецца ў Беларусі. Ўсё ж можна спісаць на санкцыі, нават калі яны будуць кропкавыя Еўрапейскага саюза. Я не падзяляю вельмі алармійскага пункту гледжання. Я думаю, што ў адносінах з Захадам яшчэ не ўсё страчана, не ўсе масты спаленыя. Я думаю, што вельмі хутка Еўрапейскі саюз можа пайсці на збліжэнне з Беларусю, калі будуць выпушчаны палітычныя зняволеныя, і калі Лукашэнка хаця б паабяцае, што ён будзе праводзіць у краіне хоць нейкія рэформы. Таму я думаю, што сітуацыя тут якраз такі аднаўляльная. І што датычыць эканомікі, то в запасе ёсць яшчэ беларускія прамысловыя гіганты, якіх можна прадаць і хаця б часткова закрыць тыя дзіркі ў бюджэце, якія зараз утварыліся. Таму сітуацыя, конечно, вельмі дрэнная, але я б усё ж такі не драматызаваў, і пра аншлюс я б таксама не
згадував, тому що самої Росії аншлюз Білорусі не треба, це додаткова проблема для самої Росії. Для Росії достатково отримати ті промислові підприємства, які вона хоче, і поширити свій вплив на білоруську політику. І це, в принципі, все. Тому я думаю, що ситуація, звісно, вельми складана, але вона не настільки дрена, як казати зараз про поглинання Росії і Білорусі і про втрату нашого суверенітету.
Тепер до проблеми політв'язнів додається проблема закриття двох символічних у якому сенсі незалежних газет у Білорусі. Господар Мартинович, ви як лічите, справа тут чисто психології, чи тут є якийсь раціональний розлік?
Справа просто у переасенсуванні того, як треба ефективно керувати країною. На всіх узровнях вже промовлено, що лібералізація і демократизація, і демократія – це не наш шлях. І у даному випадку ми просто бачимо реакцію системи. Треба зараз закручувати гайки. Зараз, мабуть, будуть ніякі наступствові для інтернету. Мені здається, що не білоруська внутрішня політика залежить від того, чим ми з Заходом, чим ми з Росією. На гэта на даденном этапе. Наоборот, некие деяния предпринимаются, как скасовать любую идею политического протеста, и в отказ на это терпит белорусская внешняя политика.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Куди скерована заміжна політика Білорусі». У передачі удільничали експерт зареєстрованого в Литві Білоруського інституту стратегічних досліджень Дяні Смілєнсов і намісник головного редактора «Білгазети» Віктор Мартинович. Вів передачу Валер Карбалевич.
Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. У судах Мінську третій день протягувалися процеси над фігурантами кримінальної справи об масових непорядках, екс-кандидатом на президента Андреєм Санніковим і ще 9 фігурантами справи 19 січня. Свідка Пётр Кучко продемонстрував фотоздымки, які зробив непосредно після розгону акції 19 січня. Вони обвергають кадри, показані по БТ. По факті вибуху у Мінському метро 11 красовика виставлене обвинувачення у тероризмі двом громадянам Білорусі, повідомив намісник генпрокурора Андрей Швед. Білоруська асоціація журналістів закликає читачів «Народної волі» і «Нашої Ніви» звертатися у Міністерство інформації з просьбою відкликати судовий позов об закритті газету. «Нашу Ніву» і «Народну волю» хочуть закрити за некоректне освітлення теракту, заявив міністр інформації Олег Проляскоўскі. У Білорусі можливий резкий рост безпрацов'я і узнікнення соціальної напруженості, лічить представник Міністерства праці і соціальної оборони.
Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Олександра Денько. В ефірі програма «Батьки і діти білоруської незалежності». 20 років тому, 25 жнівня 1991 року, Білорусь здобула незалежність. За документом, який став подмурком нашої свободи, льоси людей. Своїм життям яни писали історію, вірили і змагалися, любили і ненавиділи. А у спадщину дітям покинули цілу країну. Як склалися льоси тих, хто зробив Білорусь незалежний, як оцінюють зроблене їх діти – про гэту программе «Батьки и дети белорусской незалежности». Что тыдень у эфиры и на сайте «Радио Свобода». История 13-я. Цирлюкевич. Красавик 1991 году застанется у найновшей истории Беларуси месяцем шматтысячных рабочих страйков. В улице и площади Менску были заполнены людьми, которые потребовали для себе годных умовов життя и працы. Гэтые подеи важны не только тем, какие уплыв яны оказали на политическое развитие усёй краины, але и тем, что глубокие, внутренние змены отбылись с особными людьми, которые на властные вочи переконались, что от их наупрост залежит лёс батьковщины. Таким человеком была и Вера Цирлюкевич, говорит лидер працовного руху 90-х Сергей Антончик.
Этот был могучий шок. Мне кажется, что номенклатура, те, кто памятает этот страйк, они не дошли. То, что сказывает теперешний президент, он боится вот этих массовых акций, почему? Потому что он страх этот пронес столько годов, будучи старшиной совхоза, и бачивши, как тысячи, сотни тысяч людей выходили, и как красомолно, моцно выступали просто рабочие. Таким человеком, який шукав правду, була віра. Я пам'ятаю його виступ, усі чекали його виступ, аплодували, люди вельми радувались, тому що вони бачили свого чоловіка. человек, который выходит и кажет просто, без таких серьезных там никаких выселков. Как раз такие люди, как Вера, они завжди были щирыми, открытыми, и они были часткой этих людей.
Вера Терлюкевич 15 годов отпрасовала на тракторном заводе, у тым лику и на вежевом кране. По вспоминах усіх, хто ведаў гэтую жанчыну, галоўнай прыкметай яе характару была адсутнасць страху і вера ў справядлівасць сваіх патрабаванняў, бо яна абараняла правы іншых. Успамінае журналістка Святлана Курс.
До 91 года она только ходила по митингах, приглядалась на это все. Сама она была с Краснопольского района, с Высокого Барка. Ходила на этот митинг. Потом она стала сяброй Московской Рады БНР, где я ее и познала. И в 91 году ее, покольки она за счет измагалась за справедливость, ведаешь, бывают такие люди, которые, хоть и не их на эта справа, але пойдут отстоять правы некой там покрюженной удовицы, рабочей и так далее. В 91 году ее выбрали старшиней забастовки Товочного комитета цеху. И она ходила вот и измагалась за чьи-то заробки, за чьи-то крылды, у профсоюз выходила. И в 91-м году она была одной из тех, кто подбивал людей выйти на улицу. В угле Вера, как ее пара, коли ничего не боялась. А коли боялась, то она это у себя просто эффективно забивала. Еще она была упартая и не любила проигрывать. Была она не глупкая и змагалась за справедливость. И потом, впрочем, это был вельми добрый человек.
Вера Терлюкевич запомнилась своим активным уделом у оппозиционных митингах 90-х. А вот журналистка Любов Лунева, якая долгие годы сябравала с Верой Максимовной.
У 96-м годе, когда Валерия Буйвола с ломанными руками уже садили в милицейский воронок, и она вырвала его из рук милициянтов. Усе памятаюць анекдатычную гісторыю, калі ў 97-м годзе яна выхапіла з рук амонаўца дубінку. Той хадзіў за ёй і ўгаворваў: «Ну, Вера Максімовна, ну аддайце», а яна яму потым кажа: «Ладна, бяры ўжо, але калі толькі ўбачу, што ты зноў замахнуўся на жанчыну ці на падлетка, то зноў забяру і потым ведаеш, куды я табе яе засуну».
Такой же смелой и отданной и она была у своей працы на корысть Белорусского народного фронта, про что вспоминает сябровка КХП БНФ, поплечница и приятелька Веры Максимовны Галина Дягилева.
Я добро памятую, как у 1999 годе для спадарыни Веры не стояло пытание с кем, бо она твердо верила и ведала, что Беларусь за Зяноном Пазняком. Она была переконана в этом и могла любого переконать. Для ее наперш была Беларусь. Она вельми была уражена, что иншие, как она лечила, мудрейшие люди керовались особистыми амбициями. Эта звычайная женщина все ж таки была незвычайной. От ей сходила такая мощная, становчая энергетика, что передавалась иншим. И она заражала у всех, кому надиралась быть ее побач, отданной любовью до Беларуси.
Сдавалось, милицейское керовництво лишить, что Вера Максимовна сама собою может погрожать громадскому спокою. Кажа Любов Лунёва.
Яна была на ўсіх акцыях апазіцыі. Яе ведала ў твар усё міліцейскае кіраўніцтва. Жанчына работала ў ліцейным цэху, кранаўшчыца на будоўлі і на шмат якіх цяжкіх працах. У яе быў гучны пазнавальны голас. Аднойчы яна была на акцыі з апранутым на галаву картонным корабам. Як толькі яна крыкнула «Далоў вусатага», да яе падбеглі міліцыянты і сказалі: «Вера Максімовна, спыніце акцыю, інакш мы вас затрымаем і складзем пратакол за абразу Лукашэнкі». Усе зарагатали, а яна запытвае потом мяне: «Слухай, а як гэта яны здагадаюся, што гэта была я?»
Праграму «Бацькі і дзеці незалежнасці» працягнем пасля абвесткі.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з гостем, ваши звонки.
Живый эфир от понеделка до пятницы.
А с 7 раницы у будни.
Энергия свободы на целый день.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Александра Дынько. У эфира программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Особистое житё Веры Терлюкевич целком было отданное двум сынам, следов яких, на жаль, отшукать не удалось, говорит Светлана Курс.
На шее у нее были сыны, про другого сына ничего, про первого своего сына. И она уже на пыканце своего життя казала, что он зараз ходит под справы по дробным хулиганам. Коли я не притихну зараз, то ему дадут пополнить. А я говорю, это моя головная життевая пораза, что я вот так вот не сдолила сыном. Это она уже говорила незадолго до нашего остатнего рассказа. восстанием.
Але Вера Максимовна все одно верила, что лепшее, связанное с поколениями детей и внуков. Любовь Лунева.
Вера вельми добра арыентавалася ў палітыцы, цікавілася эканомікай. Гэта пры тым, што яна не мела вышэйшай адукацыі. Памятаю, як мы збіралі подпісы за вызваленне Павла Шарамета і Дмітра Завадскага. Яна звярнулася да мужчыны, як потым высветлілася выкладчыка міліцэйскай акадэміі, а ён кажа: «Просто так не пасадзяць, не трэба было закон парушаць». Яна як выбухнула: «Гэта ж трэба быць такім непісьменным чалавекам у такім узросце. А яшчэ ж такі партфель прыгожы ў вас. Вось не думала, спытайце ва ўнукаў сваіх, можа яны вам нешта патлумачаць».
Святлана Курс.
Что-то был человек с таким, как бы, нераскрашенным любовью. Человек наставится до дочек Ольги Бабковой. Мы так жартовали с этой малой, еще так Ганькой. Было очень приятно говорить. Когда ее дочка пришла, эта Вера аж насветилась.
Ганна Бабкова, якая девчинкой жила в соседнем доме, стала для Веры Цирлюкевич амаль что внучкой.
Она отримовывала свой мизерный заработок и бегла набывать незвычайные присмаки на тот час. Заместо там крупы бегла некую смачную копченую мойву, шоколадные бабки набывала и чувствовала меня с великой радостью. Я не памятаю, где мы познакомились, потому что была вельми маленькая. Жила она у соседней дворы. Столько размовляли, столько были разом, ходили куда-то. И она была вельми рупливой у своей працы, вельми отданной тому, чем она занималась. Мало кто ведал, что и вельми одинокой, на жаль. Ты зараз, будучи уже взрослым человеком и стараючися проанализовать, разумеешь, разумею, что душа господарни Веры была вельми заборонной, бесхитростной, непристосованной, как зараз скажут, до життя.
По материнску яна часом ставилася и до простых амаповцев, с якими часто сутыкалася на митингах, выховывала. Любов Луньова.
Памятаю, як у суді некий черговий свідок-комерціант, молодий хлопець, давав неправдиві показання. Усі чекали, що вона у коридори, коли чекали суду над наступним затриманом, попросить заб'єтого комерціанта. А вона раптом каже йому таким пешотним голосом: «Що ж ти зробив, синок? А мамка твоя ведає, чим тобі доводиться займатися тут? Это ж такий тяжкий грех. Ось ти я говорив свого одногодку студента. А уявляєш, як йому тепер? Ну, не в тим сенсі, що він буде на подлозі, у турмі 10 суток валятися, а у тим, як йому тепер вірить у владі, у справедливість. Бідний ти, бідний хлопець».
Вера Максимовна була з тих людей, які дарешти віддають собі іншим. Світлана Курс.
Її не залишилося нічого. Вона говорить, що мені все ззаду обрізано, нема на чим і покластися. Тому що її не було зв'язки, яку зарівняли для дома, і зарівняли цей район їхній. У її залишилися тільки успоміни, тому що і могилки і зв'язки, які вона тоді розповідала, були зарівняні, поховані. Вони трапили у нейку радіаційну плит. Відповідно, їй не було куди вертатися. У її не було мужчини. Стало, а так можна ділити життя. І, як зараз пам'ятаю її маленьку хатку, такі совєтські серванти лакавані, ніякі канапи старі, все це чистенько-чистенько, бідненько-бідненько.
Спадарення Вера ніколи не здраджувала своєму природженому почуттю справедливості. За год до смерті яна почала суд з провладним ідеологом Олександром Зімовським. Любов Луньова.
Коли после маршу свободы Зимовский назвал демонстрантов отморозками, Вера Цирлюкевич была одним человеком, який подав на его суд за образу. На суде стало известно, что Зимовский имеет только среднюю адукацию. Тогда она сказала: «Это ж треба, навод я маю среднюю специальную, а это вовле только в школе отвучился». И вот он дает оценку всему народу, ображая людей, которые имеют в ученые ступени и живе себе, и уладу задовольняют такие люди. Кто мог подумать, что такое может здараться. Навод за советским часом это было немогчимо.
Светлана Курс.
Ну вот шкода, что Зимовский с Лукашенком цветут пышным цветом. А так я слышал.
Вера Максимовна Цирлюкевич померла 31 снежня 2000 года. Любов Луньова.
Опушнего своего життя Вера Цирлюкевич на мое питание, чему я на так схуднела, отказала: «Бачишь, як я помолодела? Вот видишь, нормально харчуюся, а фигура становится только лепш». Я тогда правила ее и пасти у шпиталь и терминово проверить свое здоровье. Я ее поклали у 4-й клиничный шпиталь, сделали операцию и высветлилось, что уже поздно. До шпиталя она уже не вышла, померла там от рака. Людей на похоронении было шмат. Сярод их были и журналисты, и политики, и удельники разных акций. Люди собрались около подъезда ее дома, и их было как на демонстрации. Милиционеры так само присутничали. Они не отбирали стягу и только молчки слухали выступы людей.
Ганна Бабкова каже, что за смертью Веры Максимовны она стратила саправды близкого человека.
Про такий сход, звичайно, говорить, что ось человек сгорел. Але мне не подобается это слово. Думаю, все справа в том, что она завсёды куда-то спешалась. Так и она, мне подается, у моей памяти застается такой маленькой, мужной, одинокой женщиной у долгим шерым полито. Хутка, идучи только уперед. А упереди неведомость.
На хвалях Радио Свобода прогучала программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Вела передачу Александра Денько.
год вачыма удзельніка. Якім быў шлях да незалежнай беларускай дзяржавы, што перашкаджала і што спрыяла ажыццявіць мару пакаленняў. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Вярхоўнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры свабоды і на нашым сайце.